Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья, в студии Константин Мацан. Сегодня с нами в этом часе, как обычно, по пятницам, Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА» и профессор МГИМО. На этой неделе был радостный праздник – перенесение мощей святителя Николая.
На этой неделе было несколько радостных праздников. Был еще день славянской письменности,
да.
Кирилла Мефодия, тезаименистого патриарха. То есть много-много
радостных праздников. Много радостных праздников. Да, почему я обратился именно к этому празднику? Потому что, вернее, к этой теме, к этому сюжету историческому. Потому что, конечно, слово «перенесение» вообще очень деликатное слово. В том смысле, что венецианские монахи с боем выкрали, можно сказать, силы забрали мощи великого святого из города Миры в Лики, да, перевезли в город Бари, и это была такая полудетективная история, как-то монахи греческие сначала не хотели их отдавать, эти мощи, потом их связали, венецианские монахи это забрали. В общем, история такая, ну, очень жизненная. И, тем не менее, в церкви почитается как праздник перенесения мощей святого Николая. Вот вопрос даже не к историческим деталям этого праздника здесь. Я не историк, тоже не готов вот об этом глубоко говорить. Но сам принцип, как нам относиться к таким, ну, может быть, не самым приглядным страницам нашей истории церковной?
Вы знаете, ну, я думаю, что, конечно, в настоящий момент об этом мало кто задумывается, и здесь скорее, может быть, интересно и важно порассуждать над тем, насколько широко и глубоко почитание святителя Николая укоренено и в мире, и у нас, да, как кто-то когда-то заметил, что если какой-нибудь русской бабушке сказать, что святитель Николай не русский святой, она, ну, как минимум удивится, как максимум, так сказать, возмутится.
В популярной интернет-энциклопедии даже написано, что на Руси было поверье, что именно святому Николаю было предначертано стать вот воплотившимся Сыном Божьим, но как-то вот переиграли потом эту ситуацию.
Да, ну, видите как. Да, ну, относиться, мне кажется, с пониманием. Вообще, знаете, когда вот, я не знаю, насколько это будет ответом на ваш вопрос, но мне кажется, что когда сегодня вот порой мы, как правило, скептически говорим, ой, вот что там происходит в церковной жизни, да все было. Вот сказать, что что-то такое сейчас происходят какие-то такие вещи, которых никогда в церкви или вот там вот в наше время, а уж если взять всю церковную историю, мне кажется, что все это происходило, поэтому надо в любом случае с почтением относиться и с пониманием того, что разные действительно были этапы и разные ситуации. Ну, не знаю, я здесь не вижу какой-то такой большой проблемы, честно говоря.
Есть просто какая-то потрясающая, мне кажется, ирония в этой истории, когда, значит, дерутся монахи из-за мощей святого, и в итоге это оказывается очень большим и важным для всех нас христианским праздником.
Но вы знаете, ведь в этом смысле, это вот, если хотите, тоже вариант вот того, что Бог поругаем, не бывает. Или того, что вот когда-то, я помню, меня потрясла мысль такая простая очень, которую мне духовник сказал, что Господь все равно любое действие, в том числе там и зло, он все равно обращает во благо. Это не значит, что зло становится благом, но вот мне кажется, это, знаете, это вот такой еще один момент того, что вот этот вот завет, то есть договор между Богом и человеком, одна сторона, человек все время нарушает, а Господь все время остается ему верным. А что это значит? Это значит, что вот ты идешь какую-нибудь гадость, да, ну, то есть, условно говоря, вот представьте, ты приходишь к развилке, да, и там налево пойдешь, направо хорошо, налево плохо, ты идешь налево, все, вроде бы хорошее, стало справа. Тебе Господь раз опять дает развилку, да, и вот ты можешь все время, а он тебе все время будет, вот до конца твоей жизни он тебе будет все время предлагать, потому что мы, конечно, не знаем, там есть предание, но там исторически не знаем, чего там такого натворил разбойник на кресте находившийся, ну, можем предположить, что ничего хорошего, да? Но вот у него даже за минуту до смерти было. Опять Господь ему открыл вот этот вот правильный путь и опять предложил выбор, вот, чтобы он сделал свободный. Поэтому в этом смысле, мне кажется, конечно, это есть основание надежды и основание того, чтобы не унывать.
Вот мне в последнее время часто приходится общаться с атеистами. Это
очень интересно. По долгу службы,
да. Это очень интересно, и на самом деле там умнейшие люди бывают в этих беседах, и с ними вправду очень интересно поговорить. И часто мы приходим к такой какой-то черте, когда вот когда, ну, ты либо веришь, либо нет. Вот ты вот вроде все стороны друг другу уже все объяснили, дальше, ну вот не верит человек в Бога. Ну вот дальше любые аргументы бессмысленные, они не нужны, и они просто человеку ничего не дадут. Вот так, например, мы недавно общались на тему религиозного опыта. И священник очень интересно рассказал о том, что он понимает под религиозным опытом, что есть религиозный опыт. Но человек неверующий говорит, ну это психологическое состояние. Вот что бы вы, как культуролог, как верующий человек, такому скептику ответили?
Да я бы ничего ему не отвечал, потому что...
Хороший ответ.
Да, потому что... Ну, знаете же, на секунду отвлекусь, моя любимая история, как архиепископ Феофан, это последний духовник царской семьи, Феофан Полтавский, у него знаменитый диспут с Розановым, когда вот они прогуливались по тропиночке где-то, и Розанов что-то такое с жаром говорил архиепископу Феофану, в чем-то обвиняя там то ли церковь, ну что-то такое, а владыка молчал. И вот Розанов продолжает, он молчит. Но Розанов как-то там какие-то аргументы, потом так тише, тот молчит, ну, возможно, молился в этот момент, ну, просто слушал внимательно, ничего не отвечал. И Розанов, значит, там как-то тише, потом сам замолчал, помолчал, сказал, а может быть, вы и правы. И вот это моя любимая история. Вот, потому что иногда, может быть, ничего не надо отвечать. Но, понимаете как, вы же правильно сказали, аргументы исчерпаны. Вот нужны ли эти дискуссии? Конечно, нужны. Они интересны. Они помогают лучше понять позицию друг друга именно в интеллектуальном пространстве. Но мне кажется, что вот возможность именно интеллектуального переубеждения, я бы не сказал, что ее нет, но она скорее... Это вот она не для ситуации. Вот есть атеист убежденный, который эту дорогу прошел, да, а потом-то раз ему какой-то хитрый аргумент, который у него, и наоборот. Нет, это скорее эти аргументы очень важны, когда человек в поиске находится. Или когда вот он думает, а кто я? Вот это ведь не так просто. Я как-то над этим думал, вот называют там всякие там мальчишки сейчас атеисты. Но какие они атеисты? Да? Это вот там, я не знаю, возьмите там экзистенциальную философию, она же литература 20 века, вот атеистическое, так сказать, ее крыло, да? Вот это атеисты, но там выстрадано все, это такое трагическое, страшное мировоззрение. Но люди прошли, если там, они, наверное, в каком-то смысле, параллельно с Достоевским, который сказал, через большое горнило страданий моя осанна прошла, они могли сказать, что наша не осанна тоже прошла через горнило страданий. Вот, и это как минимум вызывает уважение. Вот. А так вот убедить, ну, понимаете, ну все, понимаете, точно так же можно сказать, что такое любовь? Это химические там изменения в организме. Ну, в этом же тоже есть какая-то доля истины. Поэтому есть ли в религиозном опыте психологическая составляющая? Конечно, есть. Конечно, есть. Но эти, более того, тут еще все сложнее, потому что, скажем, с точки зрения, ведь, скажем, о религиозном, термин религиозный опыт, это же неверующие люди ввели. Неверующие, его ввели ученые. Это Уильям Джеймс, знаменитая классическая книга «Многообразие религиозного опыта». То есть это научная книга, ну, по критериям, по крайней мере, своего времени. Она положила основание, в том числе, допустим, там, и религиоведению отчасти, и точно психологии религии. Да? Конечно, это психологическое состояние в том числе. Вот. А с точки зрения верующего человека есть лжерелигиозный опыт, а есть истинный опыт, есть ложный. Да? И вы простите, а почему наша вера называется православие? А как это слово переводится? Правильное поклонение Богу. То есть мы исходим из того, что можно еще и неправильно ему поклоняться. Да? Вот. Поэтому тут это совершенно другая, так сказать, картина.
Но вот неверующие ввели термин религиозный опыт, но верующие...
Нет, я не сказал, что неверующие. Нет, я сказал, что это не религиозное понятие. Это понятие из академии мира. Вот, поэтому в этом смысле это я пытаюсь сказать, чтобы я ответил собеседнику вашему.
Но верующие вот, же это... себе его как бы присвоили в каком-то смысле.
Нет. Почему? Мы говорим на этом языке, когда мы находимся в академическом пространстве. Вот он, нам, собственно, для веры, это, ну, эти, ну, как, отцы-пустынники точно не оперировали этими категориями, были верующими людьми. То есть это все равно попытка уже рационального. Наверное, там в каких-то богословских дисциплинах этот термин можно использовать, безусловно. Вот. Но это область науки, это область, именно потому мы и говорим, что богословие тоже наука. Это область академического мира. Для самого религиозного опыта термин религиозный опыт не нужен.
Но вот даже ученый, собственно говоря, такой материалист, позитивист, там, биолог или химик считает, что нету в этом никакой научности. В каком смысле? Вот мне недавно подарили книгу, я сейчас, к сожалению, не помню ее автора, но речь о чем? О том, что это большой такой толстый труд, где уважаемый западный антрополог показывает, как религия из века в век развивалась как просто некий социальный, психологический феномен. И как, собственно, религиозный опыт там отрицается, как, вот, как некая, ну, как некая, что условно, какая-то мистика. Вот не мистицизм, а что-то такое, опыт богообщения. Его там как бы нет. Там есть некие социальные факторы и так далее и тому подобное. Вот как вы на это смотрите?
Я не вижу, знаете, как, вот все-таки я хочу вернуться к тому, что религиозный опыт довольно сложно отрицать, потому что, как говорил один из героев Довлатова, факт – это нечто фактическое. А отрицать можно что? Что этот религиозный опыт является доказательством бытия Бога. Вот это понятно, конечно. Потому что что значит отрицать религиозный опыт? Это все равно, что, понимаете, вот вы приходите на концерт и слушаете там, не знаю, Гайдна, и говорите, я вот пережил такой художественный опыт. Он говорит, да нет, это все ерунда, никакого художественного опыта никак не существует.
Точно так же. Психология.
Да, нет, ну это же, пожалуйста, ну ты же пережил. То есть это невозможно отрицать. Нельзя отрицать религиозный опыт, потому что люди строят там мечети, храмы, синагоги, ходят туда и молятся. Это факт. А можно отрицать что? Что этот опыт не является опытом общения с тем, кого там люди называют Богом. Вот это можно отрицать. Но это тоже контрпродуктивно, потому что здесь же нет именно... Ну, вот тут опять мы приходим в точку того, какова, так сказать, система доказательств. Да? Доказательство, религиозный опыт является доказательством только для того, кто его пережил. То есть это внутренний доказательство. Он не имеет научной ценности, это правда. Не имеет. Мы можем анализировать, считать, но он строгой научной жесткости он не имеет, конечно, потому что тогда бы все были верующими. Понимаете, вот человек читает священный текст. Это же тоже опыт, соприкосновение с священным текстом. Значит, все, прочитавшие Евангелие, становились бы христианами. Это же не происходит. Вот. А все, кто учил таблицу умножения, они ее учат. Ну, в большинстве своем это надо уж совсем быть, да, чтобы не выучить. Поэтому там нет дискуссии. Поэтому в этом смысле я-то как раз не стал бы спорить, при том, что отрицать, что этот опыт есть, нельзя. Но это, знаете, как я говорю, что как вот доказательство бытия Бога, да, они все очень такие, они не являются, они все-таки с точки зрения того, что мы сегодня понимаем под наукой, вот, они научной строгостью не обладают, вот, хотя, опять же, вот, мы с вами в прошлый раз там говорили о моей дискуссии, нашей дискуссии вот с паном Зануси, и мне потом один мой друг и учитель написал вот в Фейсбуке, что он скорее все-таки согласен с Занусей, чем со мной, вот посмотрев программу и послушав передачу. А он физик сам, поэтому я допускаю, что он просто лучше меня разбирается в том, как современная наука смотрит на мир. И что такое тайна, да, и он сказал, что вот этот вот подход, который я излагал, да, что в религии тайна, чем ближе ты, тем она, так сказать, удивительней, что он, с одной стороны, это верно, но с другой стороны, и дальше там шло длинное объяснение, которое я сейчас уже не воспроизведу, но оно было очень интересным.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, сегодня проводит с нами этот светлый вечер. Я, если позволите, обращусь к совсем другой теме. В одной такой частной беседе недавно как-то я был свидетелем, скажем так, вашего разговора о такой фигуре, как Василий Макарович Шукшин. Вот чем для вас этот писатель, режиссер, актер важен, интересен?
Ну, вы знаете, наверное, для меня Шукшин прежде всего это все-таки «Калина Красная», прежде всего, потому что я искренне считаю, что это один из самых христианских фильмов в советском кино. Вот. И именно, понимаете, вот христианских, ну вот, я даже не хочу спорить в том смысле, что я заранее согласен с теми, кто с этим не согласится. Но это точно так же, как можно доказать там и показать, и продемонстрировать сложные отношения Достоевского с церковью и так далее, и так далее. Вот, и в том, что в книгах Достоевского церкви нет, да, и вообще только в «Братьях Карамазовых» есть монастырь и старец, да, безусловно, но вот церковь, где там образы священников, их нету у Федора Михайловича таких вот, чтобы... Вот, и действительно отношения были непростые у него. Но в этом смысле мне просто кажется, что Шукшин, как человек, который вот воспитан, как бы это, может быть, формально не прозвучало, вот русской культурой, русским словом, русской литературой, вот он все это пережил, и так по-шукшински с таким вот, может быть, даже на грани надрыва какого-то, вот в «Калине Красной» показал. Причем там ведь действительно, если вот придираться, вот эта документальная съемка женщины, там же документальная съемка старушки, которая детей взяла, вот она, ну, по идее, это все должно диссонировать. Ну, вот, не знаю, может быть, я просто столько раз-то смотрел, так это люблю, что я вот не вижу там ничего. Но мне кажется, что это очень такой яркий, это вот, ну, это такое главное высказывание Василия Макаровича. Вот. А я не могу сказать, что я большой знаток или поклонник его творчества, хотя понимаю его значение. Вот, например, там, я считаю, что у него, конечно, совершенно не христианский рассказ «Верую», вот, который демонстрирует, ну, полное непонимание. Это как раз вот на то, это то, о чем мы с вами сегодня говорили, только на другом этапе, в советском изводе, да. То есть тут я имею в виду, что о чем мы с вами сегодня говорили, что есть там психология, все нормально, проблема не в тебе, а есть такой, а в советский подход был такой, что это все химеры религиозные, а веровать надо в человека. Вот ты там слаб в коленках, силен в коленках, вот там, если ты силен, ты веруешь, там человек-то звучит гордо и так далее. Это так, это достаточно поверхностно, вот, хоть он там и ярко-то написан, и все, ну вот он такой. Вот. Ну, вот так. Ну, вообще, мне кажется, важно, чтобы Шукшина знали, любили, не забывали.
Вот в лектории Фомы, в таком очень интересном мультимедийном проекте, недавно вышла лекция писателя Алексея Варламова, который автор книги о Василии Шукшине в серии «Жизнь замечательных людей». И он начинает лекцию с того, что... Сегодня, как он говорит, будем честны, Шукшина пытаются записать вот в нашу русскую православную партию, что вот он всегда был выразителем русского народа, значит, какого-то православного духа. Вот вы бы с этим согласились? Вы
что, так пытаются чувствуете? Записать?
Ну да, и как бы, вот вы скажете, что фильм «Калина Красная» для вас образец христианского...
Не образец. Один из самых христианских фильмов советского кино.
Это стоит опять-таки вопрос о критерии, что мы считаем христианским.
Ну, то, что там, понимаете, то, что там поставлены важные вопросы, то, что там есть символы, которые не просто так, когда он там плачет, обнимает землю, там церквушка вот эта вот в перспективе возникает. Вот это же, ну, он мог бы это... Зачем? Он мог этого не делать, правда? То есть он это где-то вот живет. Насколько это было важно для... Насколько осознанно, насколько это, может быть, для него просто эстетствовал он таким образом. Да бог его знает. Но, понимаете, вот для меня... Вот просто многие считают, что Андрей Рублев это такой самый христианский фильм. Я считаю, что Андрей Рублев при всей гениальности Тарковского, это фильм про его время и про диссидентов, который просто никто бы ему не разрешил снять, он взял его, сделал на древнерусском материале. Вот для меня фильм «Андрей Рублев», он не про Андрея Рублева вообще.
Вот тут как раз-таки в этом и вопрос. А что интересно, как мне кажется, рассказывает Варламов, что за исключением последних нескольких лет жизни, ни в дневниках, ни в письмах Шукшина нет никакого ну, какого-то вот положительного интереса к церкви. Вернее, интерес есть, но он сугубо такой антицерковный. И вот в сценарии неснятого фильма про Емельяна Пугачева церковь должна была быть изображена как очень такой репрессивный механизм, сросшийся с государством. То есть ему, Шукшину, хотелось вот именно так, он так видел. И так мыслил. Настроен он был до последних лет жизни антицерковный, и только в последние годы жизни, как говорит Алексей Варламов, появляется в письмах какая-то вот там что-то о Боге, он поздравляет маму с церковными праздниками, появляются упоминания этих праздников, и он смягчается, и тон становится совсем другой в этом отношении. Но вот будучи таким нецерковно настроенным человеком, человек снимает кино, которое сегодня может восприниматься как высказывание, в том числе по духу христианское. Вот это как это может быть?
Да, я думаю, что обычно для искусства.
Это как всегда то, что автор показал, сам того не желая.
Да. Ну, не то чтобы не желая, а просто я как раз согласен в этом смысле, что не нужно пытаться там канонизировать Шукшина. Да вообще, знаете, как вот не то, что даже канонизировать, а любая попытка настоящего большого художника пытаться как-то вот его классифицировать, там, романтический период в творчестве Пушкина, еще какой-то, в этом всегда есть, ну, надо к этому относиться с долей иронии, мне кажется, да, даже в филологических студиях и там в кинематографических, потому что, ну, человек, он больше, во-первых, своего высказывания, а высказывание, оно тоже больше любой классификации. Я думаю, многие бы авторы, там, писатели, поэты, прочитав о себе в учебниках, ну, сильно бы удивились, да, что вот они, оказывается, вот такие, вот тут у них такие были элементы, сякие. Ну, понятно, что в любом случае филология штука серьезная, и, да, и спасибо тем, кто ей занимается. Вот, но, тем не менее. Вот, а здесь, мне кажется, тут что интересно, опять же, и зная, вот, допустим, серьезность Варламова, к которому он относится, к своим текстам, и готовится. Конечно, это, если ты хочешь изучить, конечно, важно узнать, да, что на самом деле. Вот. Но это не отменяет того, что вот, художественное произведение, оно с самостоятельной жизнью живет. И в том числе и потому, что мы там можем увидеть то, что автор и не собирался сказать. Повторяю, я ведь не знаю, там, что для Шукшина было вот это вот в перспективе возникающая церковь. Да, но я там увидел то, что увидел, мне это очень дорого, и, что называется, имею право на это. Вот. Это такова, повторяю, природа искусства, и ничего ты с этим не сделаешь.
Вы рассказывали, что задавали этот фильм посмотреть вашим студентам, и была студентка, которая сказала, посмотрела, ну, вот вообще не тронула.
Да-да, она сказала, что вот я понимаю,
не
что...
Не обидно?
Вот, обидно. Обидно, обидно, конечно, но, понимаете, это тоже не конец света, да, вот, мне, а есть люди, которым не нравится Достоевский, мне это тоже, так сказать, обидно, но что делать, вот, и, с другой стороны, не менее обидно, когда многие, да-да, Достоевский, там,
но не читали,
да-да, ну, как-то это...
Как у Честертона классик, это тот, кого хвалят, не читая.
Да-да, кстати, тоже критерий.
Об этом в следующий раз. Спасибо огромное за эту беседу, Владимир Романович. Сегодня, напомню, как всегда, в пятницу в этом часе светлого вечера у нас в студии Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома» и профессор МГИМО. В студии был Константин Мацан. До свидания.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».